«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.
Итак, дорогие друзья, в эфире программа «Короткое свидание». И сегодня гость нашей студии Игорь Крутоголов, священнослужитель, общественный деятель и человек с прошлым. Я предлагаю, Игорь, сейчас напомнить нашим подписчикам «Короткого свидания», сколько времени вы провели в местах лишения свободы и как давно это было?
Добрый вечер всем и слушающим, и смотрящим. Угу. С миром Божьим. Как давно это было? Ну, уже с того момента, как Господь дал возможность мне оказаться на свободе, прошло уже 19 лет. Это произошло в 99-м году, за 2 недели до Рождества.
За 2 недели до Рождества, как символично.
Ну, вообще, срок у меня заканчивался в марте, 4 марта. Угу. Но я просил сильно братьев молиться. Угу. У нас там была община же своя такая, тюремная. И Господь вот так милость свою явил, я на 2 месяца там с копейками освободился пораньше.
Даже 2 месяца в тюрьме – это срок.
Ну да, согласен. Даже 2 месяца в тюрьме – это срок.
Сегодня мы для подписчиков задали тему «В тюрьме макароны дают». Мне хотелось бы вам сейчас, Игорь, продолжить диалог со мной, а подписчики пускай скажут, чем кормят сейчас осужденных в местах лишения свободы. Кто об этом знает? Кто-то не понаслышке, а кто-то из писем родных и близких и по звонкам. Скажите, пожалуйста, как сейчас кормят в местах лишения свободы? В то время, когда ты отбывал наказание, Игорь Леонидович, это было 19 лет тому назад, как с макаронами дела обстояли?
Ну, макароны, они были всегда, конечно, в тюрьме. И что в том фильме была правда сказана, макароны – это больше, наверное, такой самый частый продукт, которым кормят заключенных, да, макароны. Правда, они не такого презентабельного внешнего вида, как дома, когда если их сваришь там, да?
Да, промоешь, поджаришь.
Да, одна к одной там, и она так блестит от масла, да, там. Там это больше похоже на такой общий такой пирог.
А вот откуда у вас такая информация? Я-то знаю, но нашим подписчикам нужно об этом сообщить. Дело в том, что вы являетесь на сегодняшний день членом общественной наблюдательной комиссии. Есть такая организация. Чем она занимается?
Да, уже 6-й год, вот как тоже Бог устроил, так неожиданно я попал в эту комиссию. Угу. Первые 3 года был заместителем председателя этой комиссии, потом решил пойти на 2-й срок. Ну, чем занимается комиссия? Так и называется общественно-наблюдательная комиссия по защите прав человека, находящегося в местах принудительного содержания.
В том числе и отслеживает, чем кормят осужденных. В том числе.
Конечно, да. И в питании же могут нарушаться права человека, правильно?
Как? А бывает такое, что в наше время сейчас осужденные могут на это пожаловаться? Или сейчас ситуация хорошая в этом смысле?
Да бывают и жалуются. Сейчас, знаете, заключенные более грамотные пошли. Угу. Каждый знает ГОСТы, что сколько должно быть положено в котел. Так. Допустим, если закончился лук или морковка, то чем она должна замениться, в каком количестве. То есть, если нет говядины, например, то тоже чем она должна, что помимо говядины должны положить. То есть, сейчас заключенные довольно-таки образованные в этом плане.
Ну, наверное, существуют какие-то нормативные документы, с которыми они знакомятся.
Да, да, где-то достают через родственников, там, через близких, каким-то образом попадает к ним в руки эта информация.
Скажите, пожалуйста, Игорь Леонидович, вам часто приходится выезжать на вызов, так называемый, по приглашениям, по предложениям осужденных, по письмам?
Ну, писем на самом деле приходит очень много. Иногда даже, понимаете, члены комиссии, у каждого есть еще своя работа, какое-то занятие. Вот. И поэтому, на самом деле, можно было бы ездить каждый день, знаете, что работы столько, что не переделать. Допустим, у нас в комиссии 10 человек, да, а из них там 6-7 человек более таких активных.
Это, я так понимаю, представители самых разных профессий.
Да, и учителя, и там общественные деятели тоже какие-то.
Юристы, медики.
Да. Угу. Так и дело в том, что плюс ко всему мы же еще ездим, проверяем практически все отделения полиции, участки. Угу. Там же тоже везде есть камеры, где правоохранители содержатся люди. Угу. Которые на 15 суток попали или там привезли наследственные какие-то действия там. И представляете, это вся Ленинградская область, сколько населенных пунктов Ленинградской области, помимо тюрьмы и СИЗО, да, находится. И вот эти 10 человек, они должны обхватить это все, это, конечно, нереально.
С какими просьбами или вопросами к вам следует обращаться? Вот я сейчас задаю этот вопрос от имени родственников осужденных, которые, может быть, кто-то впервые услышал об общественной наблюдательной комиссии, например, у первоходов, да, тех, кто впервые заключен под стражу и отбывает срок. Ну, а те, кто знает, сегодня еще какую-то дополнительную информацию получит. Итак, по каким пунктам или по какому документу официальному можно прочитать и воспользоваться этой информацией, когда вызывать ОНК?
Ну, в первую очередь, это всегда какая-то несправедливость со стороны администрации, например.
Угу. Только администрации или осужденных, которые вместе с тобой?
И осужденных тоже. Ну, если, допустим, администрация не реагирует, никак не может решить человек вопросы внутри, да, сам, то вот он обращается тоже. Потом, конечно, по питанию много тоже обращений бывает такое, что особенно это связано, когда... У человека есть диета какая-то назначена, если он имеет какие-то заболевания, ему должна быть назначена определенная диета.
И он может обратиться с вопросом, если его что-то не удовлетворяет.
Да, и, конечно, не везде эта диета, она как бы сильно отличается от того, что попадает на общий стол. Потом какие-то проблемы с документами. Часто бывают такие обращения.
И эти вопросы вы тоже решаете, да?
Да, да, даже находим... Средства, например, для того, чтобы помочь человеку оформить паспорт, если у него его не было. Хотя в этом должно тоже принимать участие государство. Но есть, слава богу, люди, которые готовы иногда пожертвовать какие-то свои средства, да, для того, чтобы более быстро решить эти все вопросы, без всяких проволочек. В частности, например, вот в третьей колонии Фарнасова многим людям помогли оформить паспорта.
Вообще это большая проблема, документы.
Документы, да, большая проблема, потому что очень многое теряется, где-то по пути не доходит до адресата, и поэтому люди ждут годами ответов, а никак не могут получить их.
Игорь Леонидович, я хотела бы с вами поделиться. Дело в том, что в моей личной практике мой муж отбывал наказание. Когда он освобождался, его военный билет был направлен по месту жительства. Не выдан с пачкой других документов, которые он получал на выходе, а почему-то вот военный билет оказался отдельно отправленным, высланным по месту жительства. А это Крайний Север. Вы тоже жили на Крайнем Севере, знаете эти края.
Да, было время.
Ну и вот. А он приехал на адаптацию в Ленинградскую область. И для того, чтобы получить этот военный билет, это потребовалось огромное количество времени, усилий, в том числе и финансовых затрат для того, чтобы все восстановить. Дело в том, что его просто так не могли выслать из того военкомата. Здесь нужно было проходить определенную комиссию и так далее. И только после этого все восстановилось. А вообще документы часто теряются?
Очень часто. Очень часто.
А в чем причина? Кто виноват в первую очередь?
Ну, не знаю, даже не хотелось бы, конечно, как говорится, всех под одну гребенку, да. Ну, бывает.
Человеческий фактор?
Да, и халатность сотрудников иногда бывает.
Иногда осужденных самих.
Иногда самих осужденных, да, где-то не досмотрели, что-то не в те руки отдали. Попросили кого-то передать.
И пропало.
И передали не туда. Вот. Ну, разные причины много.
Скажите, пожалуйста, а какие-то личные вопросы осужденных вам приходилось разбирать? Было такое, что, вот, например, обращались за помощью восстановить семью?
Да, было. Было.
Найти родственников.
И было даже поговорить там с женой, чтобы приехала на свидание. Там человек там, может, хотел там еще раз попытаться как-то наладить отношения. Вот. попросить дать ему последний шанс, там еще там, как бы, когда бывает, что человек пересмотрел там уже свое отношение к жизни и действительно решил, как бы.
Ну, получается, что вы как поручаетесь за этого человека.
Нет, вот здесь вот нет, так не получается, потому что поручаться за кого-то, ну, это не очень хорошо.
Угу.
Вот, и даже Писание нам об этом говорит, что глупый тот, кто поручился за брата своего, да? Потому что это неправильно. Попросить человека, объяснить ему там, что, угу. Ну, а вдруг? Не все было плохо, правильно? Что-то было и хорошо. И, ну, допустим, могу сказать, что, как мне кажется, и как я вижу, вот именно на данный момент, да, ну, по-видимому, человек, возможно, что-то пересмотрел в своей жизни, угу. И что-то начал понимать. Только тогда, когда потерял, обычно так часто бывает, да, когда мы что-то имеем, мы это не ценим. Когда это раз, и уплывает из наших рук, и мы начинаем на это смотреть по-другому, и что-то угу. более глубже осознавать. Вот, ну, предложить просто можем, да, предложить, попытаться.
Игорь Леонидович, ну, вмешательство в личную жизнь человека – это всегда очень такая тонкая грань. Может быть, действительно, ни родственники, ни близкие его люди не хотят больше возвращения его обратно домой. И появление каких-то общественных организаций с просьбой, ну, еще раз пересмотреть вопрос.
Мы же никогда не навязываемся, никому не навязываемся, не mm-hmm. заставляем, не убеждаем, не уговариваем. Там. Mm-hmm. Просто есть, ну, вот, человек попросил передать вот вам, ну, вот, его слова.
Mm-hmm.
Вот я вам звоню или приехал, да, вот. То есть это не просьба, угу. чтобы я там попросил приехать. Нет, вот я выполняю просьбу того человека, передать вам определенные слова, там, вот, угу. и, как бы от него, да. Он не может это сейчас вам лично сделать, например, да. И он попросил это сделать мне. Я нашел время, приехал.
Огромное количество вопросов. Мне кажется, это непочатый край. И даже 10 членам общественно-наблюдательной комиссии с этими вопросами не справятся.
Да, конечно.
Что бы вы сказали родственникам? Какими вопросами в первую очередь надо заниматься, когда их близкий человек находится в местах лишения свободы? Как готовиться к его освобождению?
Ну, сначала для того, как готовиться, ему еще нужно отбыть этот срок, да.
Угу.
В первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы те, кто действительно все-таки поддерживает своих родных и близких, которые находятся там в местах лишения свободы и имеют какие-то заболевания, это вот все-таки, чтобы они как раз-таки помогали, не забывали вот про разного рода медикаменты, которые требуются. Потому что в учреждениях не всегда есть то, что надо.
И очень часто бывает, что нет.
И очень часто, да, пытаются заменить это чем-то другим, угу. которое совершенно не приносит никакой пользы, а порой и наоборот, бывает, дают какие-то побочные эффекты. Угу. Особенно очень много заключенных, которые имеют ВИЧ-заболевания, да.
Угу.
Кому-то подходит определенное, там, кому-то не подходит. Кому-то подходит, там, допустим, лекарство только импортного какого-то образца, да. Естественно, в учреждениях таких нету.
Каждый организм индивидуален, и поэтому я думаю, что здесь очень важно.
Поэтому в первую очередь надо родственникам обратить внимание вот на поддержку в этом плане, если угу. у людей есть какие-то проблемы со здоровьем.
А бывали в вашей практике какие-то интересные случаи, связанные вот именно с болезнями, здоровьем, восстановлением здоровья? Что, например, именно в местах лишения свободы человеку удалось оказать медицинскую помощь?
Ну, если вот именно в рамках комиссии,
да,
иногда, опять-таки, как вот и находятся люди, которые жертвуют свои средства, да, угу. как и вот в случае с помощью восстановления документов, да.
Но это же не входит в круг ваших обязанностей.
Ну, конечно, не входит, но, ну, как сказать, по-любому, да, те, кто занимается, это же общественная, как бы, нагрузка, за это же деньги никто не получает, зарплату не платят, да.
Угу.
Допустим, мы вот ездим по учреждениям. Это же бывает на такие удаления, вот Тихвин, например,
угу.
это 200 километров от Санкт-Петербурга, туда-обратно, нужны средства на дорогу, правильно?
Угу.
Их же тоже мне нужно взять из своего кармана.
И вы это делаете за свой счет?
Да, конечно.
Угу.
Мы это все делаем за свой счет.
Что же это за комиссия такая?
За 5 с лишним лет вот мне 2 раза только компенсировали затраты на бензин, и все.
Игорь Леонидович, а почему тогда
получается, что все-таки люди, которые в этой комиссии находятся, ну, они, как бы, можно так сказать, сами по себе все-таки, ну, добрые, да, внутри. Угу. Вот, которые готовы жертвовать ради других людей своим временем, средством, чтобы каким-то образом улучшить их жизнь, как-то помочь.
Но ведь не только финансово.
Я, например, вот в одну из колоний мы проходили, там часто бывали в штрафном изоляторе. И вот тесные камеры такие темные, там же вот это покрашено все такие темно-зеленые цвета или темно-синие, оно мрачное все. И там тусклая такая лампочка горит, там лица невозможно разглядеть. Вот
горела до тех пор, пока вы туда не пришли.
Да, и вот мы на это все смотрели, смотрели, и в итоге я поехал к одному человеку, просто сказал, что так и так, брат. Человек тоже бывший заключенный, я говорю, надо помочь. Он сказал, хорошо, давай поможем, сколько надо лампочек. Я ему назвал цифру, он все это оплатил. Я привез, и в штрафном изоляторе стало как-то
светлее.
Посветлее, да.
Вы знаете, но насколько мне известно из истории, тюремной истории России, люди всегда помогали, особенно вот в дореволюционные времена, и продукты туда носили, даже если там никто не сидел. И помогали непосредственно самой администрации учреждения там, да, решать какие-то вопросы.
В царское время это вообще было принято. Заключенных сгоняли на какую-то большую площадь, которая имелась, например, в Санкт-Петербурге, допустим, или в Москве. Да? И милосердные люди, они знали, что вот в это время сейчас на этой площади будут заключенные. И туда уже люди шли, несли хлеб, несли одежду. Это практиковалось, дела милосердия всегда в России. Потому что в тюрьме не кормили тогда вообще.
Тогда не кормили. Да. Сейчас кормят, но тем не менее помощь нужна.
Нужна, да, нужна.
И я рассказывала уже в нашей программе о помощи волонтеров, которые переписываются, христиане с осужденными, предупреждая осужденных заранее, что деньги прошу не... У меня не просить, потому что их у меня просто нет, но вот общаться приходится. А бывает, что вам, как священнослужителю, приходится общаться на духовные темы с осужденными?
Бывает, да, но в рамках работы вот этой комиссии не всегда. Потому что, во-первых, ну, как бы не очень довольны, например, наши депутаты, когда члены комиссии, они общаются на духовные темы с осужденными. Они считают, что это уже не в рамках комиссии.
Но они в рамках комиссии.
Они в рамках комиссии, да. Бывало, особенно пораньше, сейчас вот в связи с тем, что комиссии был, у меня, к сожалению, стало меньше времени бывать как священнослужителю в учреждениях. А раньше это было довольно-таки часто, и да, конечно.
Ой, извините, пожалуйста, у меня тут звук наш подключился с вами. И вопросы, которые мне хотелось бы сегодня, дорогие друзья, вместе с нашими подписчиками задать Игорю Леонидовичу, они касаются не только макарон, не только лекарств, но и в первую очередь взаимодействия с общественной наблюдательной комиссией и родственников. Могут ли они к вам обращаться за помощью? Могут ли они вам помогать решать какие-то вопросы совместно?
Конечно, могут они это и делают частенько. Там мама там какого-то осужденного или там сестра. Ну, чаще всего, конечно, это вот все-таки женская половина. А вот обращаются, и они как бы начинают нас теребить. Вот там моему ребенку или там мужу, там ему плохо. Его плохо кормят. Езжайте, посмотрите, проверьте. То есть, ну, так часто бывает.
Игорь Леонидович, вы что, на каждый вот такой призыв едете в колонию?
Ну, как на каждый нет. Они, допустим, в течение там 2-3 недель они копятся. И тогда там мы их сортируем, да, с каких учреждений там. Ну, едем. Ну, стараемся, конечно, реагировать побыстрее тогда, когда это все-таки опять-таки связано со здоровьем. То есть, если человек написал, что он там или родственница позвонила там или написала, что вот,
обострение какого-то заболевания.
У него там, да, что-то с ногами, его заставляют идти на проверку, он там его чуть ли не тащит другие там, а у него открытые язвы, то тогда, да, ну, как бы стараемся уже подзабросить свои дела и в первую очередь посетить.
Такой случай был, да, в практике?
Да, был не один раз.
Но мне хотелось бы сказать, что в первую очередь сами осужденные должны внимательно относиться и к своему здоровью, и к питанию, не запускать какие-то вещи. Потому что если болезни запускаются, особенно хронические, они приобретают острую форму. И вот здесь уже не общественная наблюдательная комиссия, а скорую помощь надо вызывать. Поэтому серьезнее хотелось бы, чтобы относились ко всем вот таким сигналам все абсолютно.
Бывают еще такие моменты, вот когда жалуются на администрацию, да, вот, допустим, вот мы постоянно ходим в ШИЗО, там смотрим штрафные изоляторы. Ну, спрашиваю, почему ты, как вы сюда попали, по какой причине? Вот грубо поговорил, там, допустим, с представителем администрации. И вот он жалуется, вот меня незаконно здесь держат, ну, подумаешь, я там что-то сказал. Ну и приходится вот объяснять, действительно объяснять, что, ну, правила поведения всем известны. Есть правила внутреннего распорядка, правильно? То есть вы заранее знаете, если вы будете грубо разговаривать с представителем администрации, чем это закончится. Что вы можете оказаться здесь.
Игорь Леонидович, ну ведь у вас в личной практике были такие моменты, когда вы тоже получали наказание. Вот что тогда вами двигало? Нагрубить или противостать? Не зря же этот ролик «Укрощение строптивого»?
Ну, тогда, конечно, тогда как бы само понимание и отношение ко всему миру у меня было совершенно другим. То есть к тому миру, в котором не было Бога. Тогда, конечно, любой представитель администрации – это был мой личный враг. Ну, а как я мог еще тогда с ними общаться, разговаривать? То есть, это была такая вот, как говорят, блатная романтика, да? То есть надо было как-то...
То есть разделение плохого и хорошего...
Следить за своим имиджем, да, чтобы имидж поддерживать такого закоренелого преступника, ну, надо постоянно конфликтовать с администрацией.
Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас находитесь такой на нейтральной территории между осужденными администрациями учреждений, стараетесь помочь и этим, и прислушаться к замечаниям этих. Это всегда очень сложно.
Ну, конечно, это очень сложно, да, потому что администрация, ну, сотрудники администрации, они же, ну, как они даже сами вот говорят, там,
да?
Допустим, у него срок закончился, он там 2-3 года, 5 лет отсидел, да, а тот уже ходит туда на работу 20 лет, например, да, и все вот это, то есть на них же это тоже все влияет на сотрудников, правильно, это же не люди обыкновенные в первую очередь. Они тоже некоторые ожесточаются из-за этого. И...
Устают.
Да, просто устают, потому что они тоже просто люди. И как-то вот пытаешься тоже поговорить, как-то подбодрить. Ну, все-таки,
что... То есть вам приходится и с этой стороной проводить беседы, и с этой.
Да.
Но а в вашей команде есть профессионалы, которые могут оказать профессиональные юридические услуги? Например, подсказать, если есть какие-то вопросы.
Ну, есть несколько человек, да. К сожалению, вот в первом созыве, в котором я был, был такой вообще очень отзывчивый и добрый молодой человек. Он работает учителем в такой в частной школе. Вот он очень хорошо следил за всеми постановлениями, за всеми юридическими вопросами, вот связанными как раз вот с разными делами осужденных. Но во второй созыв, к сожалению, почему-то его не взяли. Отказала администрация. Хотя вот мне не отказали к человеку, бывшему осужденному, а его не взяли. Ну, вот бывают такие парадоксы.
Но в общественных наблюдательных комиссиях во многих регионах присутствуют люди, которые имели тюремное прошлое. Наверное, ваш опыт тоже он необходим для того, чтобы разъяснять какие-то вопросы или какой-то подход иметь особенный к тем или иным людям. Совет спрашивает Ксения Васкевич. Добрый вечер. У меня у мужа уже второй раз за 2 месяца в изолятор закрывают. Говорит, что ничего не понимает, ведет себя хорошо, работает. Я звоню в исправительную колонию, мне ничего не объясняет. Какой бы вы дали совет вот этой женщине, Ксении Васкевич, очень Не хочется сомневаться в словах близкого человека. Вот, Ксения, вы, вероятно, как жена, уже чувствуете, что что-то не так. Вот, Игорь Леонидович, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь Ксении. Как ей сейчас вести себя и как поступать?
Ну, во-первых, сейчас какая-то неизвестность, да, все-таки допускает он какое-то нарушение за то, что его водворяют в штрафной изолятор, или происходит что-то уже со стороны администрации, то есть нарушение его прав. Вот, ну, надо сначала разобраться вот в этом.
Ну, то я есть... обычно советую вот в подобных вопросах поехать, записаться на личный прием к начальнику
управления.
Да,
надо поехать туда, конечно, надо ехать туда и там выяснять. Больше сейчас в этом случае ничего не посоветуешь. Надо сначала выяснить все-таки, что происходит, почему он там находится.
Хорошо. Если еще будут нам вопросы задавать, мы сможем ответить?
Да, конечно, да.
Ну и еще, конечно, мне хотелось бы по поводу работы общественной наблюдательной комиссии спросить. Детский вопрос – это ваш вопрос? Вот, например, если кто-то из осужденных обращается к вам с просьбой восстановить отношения с ребенком, а родственники не хотят этого делать, вам когда-нибудь приходилось с этим сталкиваться?
Ну, были... Я помню, где-то вот, может быть, года 4-5 назад такие просьбы попадались. Но это уже не входит как бы...
Вашу компетенцию, да?
Что и были такие просьбы, например, женщина находится в колонии, ребенок находится в детском доме. Ему там вот уже скоро выходить надо. А у них есть комната, например, да, вот в Санкт-Петербурге, в коммунальной. И она бы хотела, чтобы эту комнату сдавал кто-то, да, там, и деньги шли на счет для этого ребенка, для ее. Так. 18 лет освобождается, допустим, и у него были бы уже какие-то...
Ребенок не освобождается,
Ну, из детского дома, да.
Да, выходит
из детского дома, и у него есть какие-то средства, и на первое время, и там... что-то кушать и купить
даже такие
одежду.
Просьбы есть, да?
Да, были, но вот мы один раз попробовали, я пробовал, и мы приехали по адресу, она даже мне делала доверенность, как бы. Мы приехали по адресу, а там в этой комнате проживает огромное количество граждан иностранных.
Понятно.
И мы ничего не смогли сделать, я вызывал туда и участкового, и вместе с ним ходил, и он говорит, только через суд. Независимо от того, что у меня на руках вот доверенность, то есть я свободно могу распоряжаться, кроме продажи, да, вот этой комнаты, и я не смог туда войти. И ничего не смог сделать. Только через суд, это такая волокита.
С привлечением адвоката,
да, юриста. Да, конечно, и опять-таки это уже, ну, это уже за рамками комиссии, за рамками.
Ну, вопросов, когда вы приезжаете в колонию, огромное количество. Всех их решить практически невозможно. Но вы можете ведь направить к определенным специалистам, с которыми вы сотрудничаете?
Ну да, конечно, мы связываем с разными специалистами, там, смотря какие вопросы поднимают. Во-первых, мы очень много, как бы, конечно, жалуются на то, что допущены какие-то юридические ошибки вот именно в уголовных делах. Из-за этого, допустим, увеличен срок там, или еще что-то, да. Но, естественно, это тоже не наша компетенция влезать в уголовные дела, поэтому мы
в этом разбираются.
Предлагаем, да, даем или адреса, или рекомендуем, к кому обратиться. Можем позвонить родственникам, порекомендовать, дать рекомендацию каких-то специалистов, кто занимается вот такими делами, то есть там посоветовать там какого-то адвоката нормального. Это можем, а сами нет, такое нету у нас. Как бы власти, чтобы заниматься.
Игорь Леонидович, скажите, пожалуйста, а в каждой колонии есть ваши данные, чтобы люди могли к вам обращаться?
Обязательно, даже не в каждой колонии, а в каждом КПЗ, вот в каждом полицейском участке, в отделе, где есть камеры, там везде мы, каждый. Что мы делаем, как комиссия приезжает, первое, на что мы обращаем внимание, это на стенды, на информацию, которая на стену информация, да? Это... чтобы обязательно висел список членов комиссии, почтовый адрес, телефоны председателя комиссии и интернет, почта.
То есть То есть это все эти очередь, данные везде проверяем, есть, да. И у сотрудников, и у осужденных, да, собственно, да, говоря, вам могут
и
написать.
Они везде висят, и в отрядах, в каждом отряде, в каждом общежитии висят вот эти вот А4, и там вся информация есть.
И вопрос, который нам поможет сейчас построить такой мостик к следующей теме. Скажите, пожалуйста, часто ли к вам обращаются осужденные, которым после освобождения некуда идти? Социальные связи прерваны?
Ну, не знаю, как часто, не часто, но бывает, да, бывает. Uh-huh. Если брать в общем заключенных, да, там, uh-huh, количество, часто нельзя так, не назовешь, что часто. Но вообще таких случаев много. Но обычно, как бы, тоже они пока еще находятся внутри учреждения, то есть они задают, да, там вопросов много, там, куда там можно приехать, с кем поговорить, с кем встретиться, где первое время там перебыть. Когда подходит время, ну, к освобождению, почему-то вот большая часть уже отсеивается вот таких вот людей. Но опять-таки мы проводим и круглые столы, и особенно вот в Саблино для женщин, да. Часто проводим круглые столы, там вот библиотеки, например. И просим, чтобы нам собрали женщину, вот именно которым скоро уже вот домой.
Угу. Вот. Вы имеете в виду освобождаться, но да, не домой, потому
ну,
что
освобождаться, да, освобождаться. Ну, даже, может быть, да, есть у них и родственники, которые не хотят там с ними иметь какие-то дела, обозленные или что там у них там. Вот, и рассказываем, где есть разного рода центры, государственные, там, коммерческие, там, христианские.
Самые разные.
Да, вот, то есть они уже сами могут выбрать.
Игорь Леонидович, сколько вы занимаетесь этим делом уже? В комиссии вы 6 лет.
Нет, 6-й, 5 пока.
5 лет.
Да.
Вся информация по центрам адаптации, местам, куда люди могут прийти в случае сложной жизненной ситуации, эта информация у вас также имеется?
Да, имеется, конечно.
Угу. И не только по Ленинградской области?
Ну, большей частью по Ленинградской области, да. Угу. Ну, я знаю, например, несколько центров там в Твери, там, например. Угу. Там где-то еще. Ну, и при желании это, ну, несложно. Потому что все мы
друг с другом связаны.
Да, общаемся между собой. И, в общем-то, что-то подыскать, если человек откуда-то издалека там созвониться, как-то кого-то найти.
Интернет. Даже подыскать?
Интернет.
Вы имеете в виду,
ну, какой-то центр,
по категории?
Да. Какой-то центр, да.
Например, мужской, женский.
Ну, конечно, да.
Люди, которые долго отбывали наказание. Вот есть для тех, кто длительные сроки отбывал? Потому что это самая сложная адаптация.
Таких отдельных я не встречал. Я вот сам как раз именно... У меня была такая идея построить центр именно вот для тех, кто освобождается из места
заключения. Ну, почему же идея? У вас строится этот центр, уже второй этаж?
Да, потому что, ну, в основном они смешанные, как бы. Есть и те, кто освободился, и там же вот и люди, которые зависят от наркотиков, да, от алкоголя, там же они все вместе, вот, допустим, не было
сроков. А их надо разделять, как вы считаете? Или это взаимонеисключающие проблемы? Например, большой срок, тут же наркотики, тут же алкоголь. Все взаимосвязано?
Ну, знаете, вот, даже не знаю. Все-таки вот человек, который большей частью находится в местах лишения свободы, они все там совершили практические преступления или будучи в алкогольном опьянении, да, там, или там наркоман.
Ну, как и вариант.
Да. То есть, такого нет, чтобы вот... Есть только те, которые сидели, но никогда не выпивали и никогда не пробовали наркотики. Да.
Игорь Леонидович, у нас с вами есть еще 10 полезных минут, которые мы можем использовать как раз для привлечения внимания к строительству вашего центра. Угу. Вы с вашей супругой Валентиной, слава богу, сколько уже вместе?
С 85-го года. Ну, с 86-го официально, как бы, а с 85-го подружились в 85-м.
Удивительная ваша супруга, которая поддерживает вас во всех ваших начинаниях. Вот как она отнеслась к мысли, что нужно помогать людям? которые освобождаются. Ведь я знаю, что к вам за помощью даже домой приходили.
Да, приходили, и мы помогали.
И даже жили.
И жили, да, люди. Вот один так у нас жил почти 2 года.
А вот как Валентина-то относится к этому?
Ну, по-разному. По-разному. Она, конечно, с пониманием, она понимает тоже, ну, как и христианка, она понимает, что христиане должны помогать людям.
И вот вы приходите к мысли, что нужно строить центр.
Да, нужно строить
центр. Кто вам помогает?
Помогают братья и сестры, помогают с разных церквей, присылают свои пожертвования, на которые вот я приобретаю стройматериалы, и продолжают потихоньку строить. Ну, сейчас вот большой у меня такой перерыв в строительстве оказался в связи там, вот, с моей болезнью. Вот. Ну, думаю, что Господь скоро все-таки поможет встать на ноги, и это все продолжится. Сегодня, вот, например, я перед тем, как поехать сюда, и к нам приехали вот, проводить газ. Целый, больше года мы ждали.
И для вас это оказалось просто сенсацией.
Да, да. Больше года мы ждали, как подали заявку, чтобы газифицировали. Нашли деньги, уже все оплатили. И вот это все тянулось больше года. И сегодня они приехали, зашевелились наконец.
Мы с вами встречались в 2013 году на том участке, где строится центр. Тогда я видела еще недостроенный первый этаж. Сейчас у нас на дворе 2019, второй этаж.
Второй этаж, и крыша, и полностью отделан первый этаж, то есть и чистовой отделкой уже можно там проживать. Два туалета, душ, все работает, горячая вода.
И все равно сейчас нужно довести все до логического завершения.
Ну, вот сейчас, да, подключим газ, потому что очень важно отопление. Все у нас и теплые полы там на первом этаже. Ну, а второй этаж, там остается косметическая отделка. Я уже думаю, наверное, будут этим заниматься те, кто там поселится.
Чтобы и проживать, и еще и адаптацией заниматься. Трудотерапией. Скажите, пожалуйста, чем вам нужно помочь? Какая есть нужда? Вот сейчас нашу программу слушают люди, которые сталкивались с проблемами осужденных и освобождающих людей не понаслышке. У нас специфическая аудитория.
Да.
Люди, кому не безразлична тема тюрьма. Чем вам нужно помогать?
Ну, чем нам, за все отвечает серебро, да, в первую очередь. То есть нужны финансы, как всегда, чтобы достроить этот дом.
На сколько человек этот дом?
Ну, мы рассчитывали примерно не более 20, чтобы там было человек.
Он будет смешанный, мужчины и женщины, или только мужчины?
Нет, только мужчины. И желание моего сердца было, конечно, вот только те мужчины, которые, ну, вот, освобождаются. Это не те мужчины, которые вот...
Нарко- или алкозависимые.
Да, которые
просто... То есть этой программы у вас не будет? У вас будет для адаптации осужденных?
Ну, я не могу так сказать, что вот нет, не будет. Да. Ну, кто знает, Бог завтра раз и развернет.
Приедет,
и
да.
Мне уже предлагали, да, тут сделать женский.
Зачем?
Потому что типа мужских много, а женских мало. Ну, я просто пока не вижу как бы помощников таких, которые бы у меня были, которые могли бы взаимодействовать, потому что надо же постоянно, чтобы люди там занимались тоже, да?
Игорь Леонидович, могу сказать вам точно, вопросов с женщинами гораздо больше. Но они, конечно, цепляются за свободу очень серьезно и не хотят они оставаться без детей, хотят восстановить свои семьи. Как вас найти и где будет этот центр находиться?
Ну вот можно обратиться к вам и взять мой контактный телефон.
Короткое свидание, программа, которая может вас соединить с Игорем Леонидовичем Крутогуловым, который является и членом общественной наблюдательной комиссии, и священнослужителем, христианином, кроме всего прочего, отцом и дедушкой большого семейства. И человеком, который понимает наши ситуации.
Территориально могу сказать, что это вот Ленинградская область, Гатчинский район.
А насколько можно приезжать в ваш центр? Вот сколько времени можно провести по адаптации? Потому что есть люди, которые, ну, им действительно некуда больше идти.
Ну, опять-таки, ну, можно быть год, да, обычно как бы такая...
За год такая, можно решить какие-то вопросы.
Да, за год можно решить какие-то вопросы и помочь человеку, чтобы он все-таки адаптировался более-менее к жизни. Вот, на свободе уже, особенно если он долго вот отбывал. Вот. Ну, а там, как говорится, будем посмотреть, да, может быть, человек захочет остаться и уже трудиться там, помогать другим, как это обычно и бывает, да, которые люди прошли через это, они понимают эти проблемы.
Игорь Леонидович, и как к священнослужителю вопрос, но ведь мы с вами понимаем, что без Бога очень сложно здесь что-либо восстановить после долгих лет пребывания в местах лишения свободы. Будут ли люди, находящиеся в центре, получать духовную практику? Будете ли вы им
это обязательное условие, да. Это обязательное условие. Mm-hmm. Потому что вообще такие чаяния у нас были сначала, чтобы вот, мы посещаем, да, в разных учреждениях, там раз в неделю у нас есть команда тюремного служения, да, которые ходят, посещают. И вот была такая надежда, что именно брать тех братьев, которым после освобождения некуда идти, которые уже, они были внутри колонии, уже и за ними наблюдали, те, кто взаимодействует с ними на протяжении какого-то определенного времени.
Так.
И вот они уже выходят, и мы действительно, им уйти некуда, я их принимаю, да, и из них мы уже их просто укрепляем, наставляем в вере, да. И делаем из них уже просто действительно таких вот уже тех, кто способны другим уже помогать.
То есть вот. Рекомендации священнослужителя, да, это очень важную роль играет.
Да.
Вот когда освобождался мой муж, он посещал в исправительном учреждении общину, пастором которой был Владимир Ананьев. И когда он освободился, его встретили люди этой общины на свободе, Владимир. Далее, передали из рук в руки мне, привезла в адаптационный центр Санкт-Петербург, и когда он поступал в университет, тоже давали характеристики. То есть это очень важно в исправительном учреждении непосредственно.
Да, это очень важно, да.
Найти вот эту опору духовную.
Текучки везде такие очень большие, они приходят и уходят, и получается... Впустую тратишь время. Конечно, мы не можем наперед знать, на кого ты тратишь время. Впустую ты на этого человека тратишь время. Нет. Но на кого впустую очень много. Поэтому вот и была такая задумка, чтобы именно такое место обустроить хорошее, где бы человек мог окрепнуть после освобождения, который уже вот он чем-то занимался уже в общине, находясь...
Выцерквленный, да, так называют людей, которые они понимают, что без Бога никуда. Итак, завершается наша программа. Игорь Леонидович, я вас очень прошу, пожалуйста, находите время в вашем графике, приходите к нам, потому что ваши консультации и ваши советы нам очень нужны.
Ну, большое спасибо, да, я обязательно, то есть всегда рад у вас тут бывать. Так что приглашайте, придем.
И мне хотелось бы завершить нашу программу еще раз напоминанием о том, что Игорь Леонидович Крутоголов строит центр адаптации людей после освобождения из мест лишения свободы. Если кто-то хочет оказать помощь, чье сердце отзывается, пишите, пожалуйста, нам программу «Короткое свидание» на Теос Медиа. До свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания, Господь да благословит всех.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.